Мазу. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Денис Дзюбай. Тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылося у вторник 22 травня. Головная тема на сегодня – экономичные санкции за экономичные санкции.
А меня отец учил против всяких жуликов выступать. Простите.
Я против жуликов и воров, вот, которые...
Я рада, что мы с вами против жуликов.
Роверный паркинг. Рай для злодеев.
Была инициатива граждан, допустим, отсудить у города возможность оборудовать охранки собственными средствами сигнализации. Но город сказал, что в собственность эти стоянки жильцам не будут передаваться.
Статистичный парадокс. Пьем мало, але продаж алкоголя расте.
С 95 по 11 год количество увеличилось выпитого с 6,5 литра на душу населения до 13,3 в 11 году.
Это Еврорадио, с вами Мара Нальшанская и Денис Дзюба и программа Еврозум. И первая тема, которую мы обмеркуем, дотычить цікавой з'явы. Памятаете, как Беларусь заявляла про то, что вот теперь ослабляя контроль на мяжи, что цікаво, до речи, про санкции до приватных предприемств, за того, что, мовляв, у державы нема грошей про экономичные гэтые самые санкции, как цалком мяжу оховывать. Так вот теперь пошли мы далее у гэтым во всем и компенсуем экономичные санкции экономичными же санкциями у постати штрафов за заклики не набывать некие там белорусские товары. Протягивая Олесь Пилецкий.
Еврорадио. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации у твоим реальном житті.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 годины в интернете и на спадорожниках.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
После суда Цыбленко назвала Ивашкевича жуликом, а он вырашил помолчать про санкции. Супрацовники Мазырска НПЗ упэўненыя, што заклікі палітыка могуць зменшыць іх заробкі на палову.
А меня отец учил против всяких жуликов выступать. Простите.
Я против жуликов и воров, вот, которые...
Я рада, что мы с вами против жуликов.
Тлумачыць Марына Цыбліенка Віктору Івашкевічу причины своей позвы у суд просто у коридоры и одразу сбегая разом с мужем, які тягне жонку подалей от оппонента. Марына выиграла суд супраць оппозиционера, які пасмеў заклікаць Евросоюз до уведения экономичных санкций супраць белорусских предприемств. Однако спадарня Цыбліенка призналася Еврорадио, что великого задовольнения не отримала.
Вы знаете, чувство очень противоречивое, потому что столько было нервотрепки за это время. И если Виктор Антонович думает, что это все шутка, может, для него это пустой звук, как он сказал, что это просто так сказал. Для нас это очень, очень важный, существенный вопрос.
Работница Мазырска НПЗ отримает Виктора Ивашкевича всю сумму, что потребовала – 500 тысяч рублей. Оппозиционер еще выплатит державе 300 тысяч судовой пошлины. Гроши Ивашкевича Цыбліенка обещает отдать на доброчинность. Присуд Марида Цыбліенка и иншие супрацовники Мазырского НПЗ, яких приехала на процесс каля десятка, сустрела аплодисментами. И маль одразу после этого у оточении группы подтримки съехала на зеленом микроавтобусе в родный город. Еврорадио тем часом доведалася, чому супрацовники Мазырского НПЗ мают столько претензий до Виктора Ивашкевича. Дзюк супрацовниц предприемства судья выгнала с поседжения за то, что они накинулись на Ивашкевича с критикой просто на процессе. Женщины приехали в Минск подтримать коллегу, взявши день отпочинку за свой кошт. Одна из них, Алена, говорит, что санкции ей снизят ее заработок на полову, хоть и признает, что лишь взятая из неба.
Вы знаете, это трудно очень оценить в принципе, потому что лично я сейчас потеряю более 50% заработной платы, только ежемесячно. Плюс у нас очень большая социальная программа на предприятии, то есть квартальные выплаты. У меня не очень много времени осталось до пенсии, у нас каждый пенсионер получает ежеквартальную материальную выплату. У нас очень хорошее выходное пособие. То есть оценить реально, это надо быть экономистом, чтобы сесть и все это посчитать.
Заробки, до речи, немалые. Профсоюзные активисты признались, что средний по предприятию 6 миллионов рублей. Об этом свечить айфон у руках молодой коллеги Цыбліенки. Подчас обвещения выроку девчина нештабильно вычитывала в интернете. Виктор Ивашкевич на суд заявился один, без коллег по закликах до санкций. Но от правооборонцев не прокликал. И он говорит, что гроши Цыбліенки отдать готовы особисто, без посередництва державы. А так само заявляя, что от своих позиций не отмоется. Правда, говорить про санкции больше не будем.
Я выказывал все свои позиции, и зараз, что значит, мне там треба по новой повторять один и тот же текст. Достатково сказать, что и моя позиция неизменная. Есть на что спосылаться.
Видовочно, что штраф у 500 тысяч и пошлина у 300 для оппозиционера беда невеликая. Куды складание будет выконать еще одно пожидание суда – опубликовать на сайте Харты зворот, у яким бы он отмовлялся от санкций. Ивашкевич признается, что просто не ведая, каким чином это можно зарабить. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Ну, треба признать, что все это вельми цікаво выглядит. Я так само не уявляю себе, каким чином мусить примусить тут за гэтые санкции когось отказывать, потому что, ну, як харту змусять, например, разместить это обвержение. Цікаво, что в угле сама эта изъява, цікавая сама формулёўка, за якую пакаралі Віктора Івашкевіча, за тое, што ён, маўляў, нанёс маральную шкоду працаўніцы прадпрыемства. Я, шчыра кажучы, неаднаразова сутыкалася ў інтэрнэце, так увогуле сотні разоў, калі не тысячы, з рознага кшталту матэрыяламі, якія маюць змест, маўляў, не набывайце прадукты такой-то кампаніі, таму што яна жорстка ставіцца да жывёлаў, альбо не набывайце прадукты такой-то кампаніі, таму што яны шкодны. Але ніводнага працэсу судовага па гэтым, пасля гэтых публікацій неяк не здаралася. Здараюцца працэсы судовыя за распаўсюд непраўдзівай інфармацыі, якая б'е ў бізнес-рэпутацыю. Гэта так. Ну, бо калі мы бачым тут нейкі асабісты гонар, які быў пакрыўджаны, не ведаю, нейкую маральную шкоду працаўніку прадпрыемства, то теоретично можно пойти далее и карать, например, каждый шапик Белсоюздрука, где написано «Купляйте белорусское», за то, что это де-факто является закликом не набывать замежное, и это крыудить у всех працовников замежных предприемств у нашей краине, альбо так само у всех рекламодавцев карать, мовляв, набывайте морозиво такое-то, это же значит не набывайте морозиво иншее, и это так само крыуда працовников этого самого иншего предприемства. До абсурда можно это доводить только у таких категорий. Горях застаецца разглядаць той прысуд, які сёння быў агучаны. За што вы гатовыя падаць у суд пра гэта праз некалькі хвілінаў? І ў працяг тэмы пакарання спадара Івашківіча, які нібыта нанёс маральную шкоду працаўніцам Азарскага НПЗ, заклікаючы да санкцій у пытанні да вас. За што б вы падалі ў суд? Вам слова.
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 За чаго вы б маглі б падаць у суд на чалавека?
Ну, вообще, за хамство, например, если уже край. Даже нахождение в пьяном виде и ругание матов при присутствии девушек тоже как бы не очень красиво. Но как бы наш суд не весьма гуманен к людям, поэтому смысла в этом нет.
Я думаю, что у человека, который здраво мыслит и который занимает какую-то активную жизненную позицию, наверняка у него найдется повод для этого.
А у вас бывали такие выходки?
Ну, еще не бывало, но назревает. Пока секреты. Не хотелось бы озвучивать этот секрет.
На Ольгу Дубровичу, потому что она ходит летом.
Покрыть можно, только я не подам, потому что мои права тут никогда не отстают. Чем? Я суду не верю. Был такой тяжелый случай, что я даже не обратилась, потому что тот человек, который взять замышлял, он был знаком с адвокатами, он бесплатно ремонтировал машины, и я знала, что я никогда не отстаю.
Если сильно так человек...
А за дело? Вот, просто вот меня оскорбили...
Будет, наверное, правильным сделать, не подавать в суд на человека, а все-таки простить, и ты окажешься более прав и покажешься умным человеком, а не...
Наверное, много есть обстоятельств. Ну, например, жилищные вопросы. Они изобилуют разного рода обидными обстоятельствами.
Если говорить о гражданских, ну то, наверное, там, когда власть злоупотребляет собственным положением, ну и наносит какой-то ущерб людям.
Неуважение, если проявил, что
за несправедливые нанесенные тяжкие телесные повреждения у меня.
А коли вот сказать про громадянский суд?
Не актуально, что ли, такие проблемы решать в суде почему-то.
А как вы будете решать?
Морду дать. Трудно сказать.
Это были ваши слова.
Ламаць не будаваць, кажется, у вядомай народнай мудрасці пра тое, як ламаўся і цяпер мае будавацца наново альбо інакш рэстаўравацца купалаўскі тэатр, на ўласныя вочы пабачыў наш корэспандэнт Віталь Ругай.
Журналіст Єврорадіо опранув каску і на власне очі побачив реконструкцію Купаловського, якою, правда, многі історики тепер називають розбуренням, бо діля поширення будинка знесли три стіни. Тепер одна частка театра застається старой, її умацують, а на місці сцени будують новий моноліт.
Сказати збереження плана по новій частині, по те, що роблять дві тижні, по старій частині тормозять. Недели полторы-две. Потому что проектировщики и сметчики сволочи не дают проекты и сметы. Новый этот, когда снесли, все, и просто заново сделали. Вот, ну, налит этот весь. А старая часть это только внутри. Проемы некоторые разбили, где-то что-то. Крышу сняли, старую, новую делали. А так, ну, в основном усиление от проемов, например. Обоймы такие металлические, чтобы трещины не шли по зданию.
На пляцовце шмат цікавых приладов. Например, не убивают сваи, як звичайно, а на месте працуе специальная бурмашина, якая робить свідровину и туды уливая бетон. Убивать сваи не дозволили, каб моцно не шуметь. Суседи у будовли вельми серьезные. Коли в администрацию едет кіраўнік краины, будовлю нават спыняют. А часом и коли проходят важные поседжанні. Бетон заливают праз нейкий велизарный шланг, подвешенный на кране.
Это насос. А для чего насос заливают им?
Ясно.
Чтобы люди носилками не носили, его просто заливают в саму эту машину, она уже подает через трубу.
Покидаючи будаўнішую пляцовку, на уваходе в гістарычную частку будинка, якую покинули, завважаю шчыліны.
А это когда эти шчыліны появились?
Когда вот сносили старую часть, здоровенную. Вот видишь, маяки такие оставили, чтобы следить за трещинами. Пойдут они дальше, не пойдут.
Оказывается, цаглины закрыть слоем бетона, каб умацаваць стены. Прибрать зусім нельга, бо гэта гістарычная частка. Хотя кажуть, что побудовать по-новому было б у два разы танней. Помешканне залі засталося у старой частцы будинка. Там залили новую подлогу. Под кожным креслом зарабили выход для вентиляции.
Внизу там будет помещение, вот именно вентиляция зала всего.
Угу.
То есть не как везде там под потолками кондиционера, а здесь вот именно.
Разбираюсь и верхние перекрытия, заместо их будут заливать монолит.
Здесь прикольная балка, что перекрытие разбирали на третьем этаже. У нее такая же здоровенная, такая система у них стропильная была. Такие вот гвозди старые, кованые.
Ну а насколько они в плохом состоянии были?
Ну, я бы не сказал, что они в плохом, они бы еще лет 50-60 точно постояли бы.
Так а зачем их разбирали тогда?
Ну, решили разбирать. Можешь на память снять потолок, потом его разберут.
Вообще весь потолок разберут?
Его уже тут, не вот этот будет, а другой. Ну пока проекта нету, правда, на это.
Потолок почему разбирают?
Кровля старая, нужен цепляться.
Лезем на дах, как поглядеть на страху. Ходить по ее соправды страшновато.
Подержу. На всякий случай, мне-то не страшно падать. За меня не хватает.
С даху бачим будаўнішую пляцовку. На месте, где ранее была знесенная старая сцена. Тут будет сцена с разными узровнями, тремя лифтами, якія будут поднимать артистов с гримерок до декорации.
Половина новой части, если по длине смотреть.
Угу. То есть это получается три стены их полностью убрали, да? А почему именно вот эти три стены было решено убрать? Чтобы расширить или они просто самые
они
такие?
Не расширить ее сцену. Евросцену, так сказать, делать. А здесь, как я помню, вообще будет сцена разноуровневая будет. То есть будут разные части сцены, можно опускать, поднимать, круг будет в центре. По-моему, и оркестровая яма, она тоже будет подниматься и опускаться, как в лучших театрах мира.
На будовле, до речи, працуя шмат молоди. Рабочие – это студенты, которые проходят практику, керавництво, майстры и прораб так само молодые. Хлопцы трохи крыудятся, коли читают комментарии на конт будовли. Например, на харды некто написал, что они працуют только в ночи, каб не заминать працевать соседнему будинку. Але праца сапраўды идет круглые сутки, бо термины сдачи переносили уже три разы. Теперь закончение будаўніцтва планируют на снежень. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Гэта праграма «Еўразум», мы рушым у міжнародную яе частку. З вамі Мара Нальшанская і Дзяніс Дзюба. Чым у аўторак 22 траўня жыла Еўропа? Сярод іншага землятрус у Італіі, страйк кіроўцаў аўтобусу ў Нямеччыне, ды як Нідерланды могуць разарыцца на забароне продажу марыхуаны? Усё гэта ў аглядзе Даўгіні Манцевіч. На Еўрарадыё Еўранавіны. Падземныя штуршкі другія суткі працягваюць скалынаць Італію. Спецыялісты зарэгістравалі ў паўночнай італьянскай вобласці два чарговыя землятрусы магнітуды 4,1 і 3,5 балаў. З дамоў за гэты час былі эвакуяваны агулам каля 6 тысячаў чалавек. Эпіцэнтр землятрусу знаходзіцца ў раёне мястэчка Эмілія. У выніку стыхійнага бедства разбураныя дзясяткі дамоў, будынкаў, цэркваў. Загінулі 7 чалавек, больш за 50 пацярпелі. Нанесеная шкода ацэньваецца ў дзясяткі мільёнаў еўра. Спецыяльныя лагеры, адкрытыя для жыхароў пацярпелых раёнаў, прынялі ў сваіх сценах амаль 5 тысячаў чалавек. Прэм'ер-міністр Марыё Манці датэрмінова вярнуўся з ЗША, каб асабіста агледзець пацярпелыя тэрыторыі. У нямецкіх гарадах Кілі, Любек і Фленсбург пачаўся чарговы страйк кіроўцаў аўтобусаў. Барацьба за годныя заробкі працягваецца. Прафсаюз Вердзі ўпершыню заклікаў работнікаў аўтобусных фірмаў да шматдзённага страйку. Ад працадаўцаў пакуль не паступала ніякіх станоўчых сігналаў. Яны прапануюць адначасовае падвышэнне заробкаў на 3,5% і далейшае паэтапнае павелічэнне на 1,4%. Прафсаюз жа патрабуе павышэння на 150 еўра. Ужо прайшлі 3 аднадзённыя забастоўкі, але бакі так і не сягнулі кампрамісу. У Вялікабрытаніі адкрылася кветкавая выстава, прысвечаная брыльянтаваму юбілею каралевы. Гэта адна з самых прыгожых і любімых брытанцамі традыцый. Ангельцы кажуць, што лета не пачынаецца без выставы кветак у Чэлсі. Сёлета яна прысвечана Елізавеце II. Каралеўская пара наведала выставу яшчэ да афіцыйнага адкрыцця. Асаблівую цікавасць у каралевы выклікала кампазіцыя зялёных кустоў у форме сабачак, яе ўлюбёнай пароды коргі. Кветкавая выстава праводзіцца з 1913 года. Евгений Манцевич, Даша Форман, Еврорадио.
Рубрику «Еврофокус» сегодня мы могли бы переименовать в «Еврокола». Про колы, а докладней про два, позже говорка. Еще докладней про то, где эти два колы без рухавика можно припарковать у Беларуси и за межой, и чему у нашей краине так шмат роваров крадут миновито с паркинга. Павел Свердлов.
Цэнтр Мінска штогод ператвараецца ў чорную дзірку для ровараў. Сёлета па ўгонах наперадзе велапаркоўка ля хімічнага факультэта БДУ. Па словах ахоўнікаў са службы бяспекі універсітэта, з пачатку сезона адсюль знікла не менш за 5 велікаў.
Паркоўка, яна нібыта нікому не патрэбная. Ахоўнікі яе не кантралююць, і ў іх няма адказнасці за ровары.
Распавядае студэнт Максім Рублеўскі. 16 траўня яго ровар коштам у $420 скралі з паркоўкі ля хімфака. Хлопец звярнуўся ў міліцыю, але пакуль што ходзіць пешшу. Еўрарадыё вырашыла даведацца, ці ахоўваюць велапаркоўкі ў Еўропе. Александр, які жыве ў Лондоне, распавёў, што такое сустракаецца вельмі рэдка.
Здесь на многіх парковках вообще написано, что велосипеды оставляются под ответственность владельцев. Есть охраняемые парковки платные, это как бы боксы, в которые велосипеды ставятся на некоторых станциях транспорта публичного, типа там электричках или больших автобусных каких-то терминалах, там есть такие штуки.
При этом ровару коштам у $300-400 на улицах европейских городов вельми мало. С большего яны нашмат таннейшие.
В основном, конечно, велосипеды полное ламье, потому что есть такая поговорка, что чтобы велосипед не украли, он должен стоить дешевле, чем цепь, к которой он привязан. Собственно, все этим и руководствуются.
У Минска все наоборот. Редкий ровар каштуе меньше за $300. Але меншуки набывают их не тому, что хочуть показать свою заможность. По Лондоне, добро пристосованным для роваристов, можно ездить и на танным ровары. По Минску – не.
В Европе просто по городу ездить на обычных таких дорожных там ровар, там, ну, мо старых вполне. Ну, але не так, вот, як у нас там горные на широких колах. У них есть, ну, хотя бы некие роварные дорожки, на яких можно там уже по них ездить. А у нас тут часом такие бордюры бывают, что як по горам ездишь.
Протягивая Максиму Рублевски. У гэтым плане Мінск вельмі падобны да Масквы, на вуліцах якой танны ровар таксама не адшукаць. Распавядае Надзея, велааматарка са сталіцы Расіі.
Вообще, как бы, в Москве велосипедистов немного, потому что, ну, неудобно, например, в метро ездить, не как в Европе, тут метро вообще не оборудовано, и как бы а расстояние огромное, поэтому ребята или по району ездят на велосипедах, или в парк, но, как бы, старых таких велосипедов я не видела, и вот сейчас вот во дворе смотрю на велосипеды, и там новые стоят.
Что правда, пресс-секретар Минской милиции Александр Ластовский кажет, что частей за все у столицы угоняюсь танные роверы белорусской вытворчасти. Крадуть их с тамбуров перед квартирами, с коридоров, с территории у придоме, коли люди покидают их на хвилиночку.
Что касается дорогих, допустим, там горные велосипеды или спортбайки, конечно, они резонансные эти факты, но их немного.
Жыхары столицы звертались у Мінгарвыканкам с инициативой обсталявать роверные стоянки уласными системами сигнализации и іншими сродками супрадзеяння угонам. Протягивая Александр Ластовский.
Город сказал, что в собственность эти стоянки жильцам не будут передаваться.
Каб зрабіць роверные парковки беспечными, не обовязково отдавать их у приватную уласность. Некольки здымков с велопарковками дослали Еврорадио наши слухачи, якія живуть у Цюриху. По их словам, ровары угоняют нават у забеспеченной Швейцарии. Не так давно несколько роваров зникли с парковки для тамтейшего офиса компании Google. Тады вокруг парковки повесили моцные лихтары, и кратяжи перепынились. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
І наступная наша тема будзе месціцца ўжо амаль у сталай рубрыцы, якую мы рэгулярна закранаем у Еўразуме, а менавіта супярэчнасцям беларускай дзяржавы, асабліва беларускай статыстыкі з рэчаіснасцю альбо меркаванню беларускіх чыноўнікаў і замежных экспертаў. Нейкім чынам так атрымоўваецца, што беларусы па статыстыцы алкаголю набываюць вельмі мала. А при гэтым адначасна продаж алкаголю вырас за апошнія 10 гадоў удвая, нават не 10, 6 гадоў. Як так гэта ўсё спалучаецца ў адну аб'ектыўную рэчаіснасць, даведалася Наста Манцевіч.
Гарэлку прадаюць усё больш, але паводле статыстыкі беларусы яе не ўжываюць. Еўрарадыё звярнула ўвагу, што згодна са статыстыкай на алкаголь у беларусаў ідзе ўсяго 2,5% ад усіх выдаткаў, а на харчаванне ажно 45%. Паводле інфармацыі Белстату, сярэднестатыстычная хатняя гаспадарка спажывае ў месяц 3 мільёны. Бярем 2,5% ад 3 мільёнаў, атрымліваем 72 тысячы. На гэтыя грошы ў месяц беларус можа выпіць 3 бутэлькі гарэлкі, 8 бутэлек піва, а вось на нармальную бутэльку віна ўжо не хопіць. Чаму ў такім выпадку спажыванне алкаголю ў Беларусі ўвесь час расце? За 16 гадоў беларусы сталі піць удвая больш, распавядае галоўны доктар Мінскага наркалагічнага дыспансеру Сергей Малочка.
З 95 па 11 год количество увеличилось выпіто 6,5 литра на душу населения до 13,3 в 2011 году. В данном случае основывается на критерии ВОЗ, а ВОЗ считает, что превышение уровня 8 литров на душу населения грозит региону, нации практически серьезными последствиями, необратимыми.
Доктор сцвярджает, что продаж алкоголя повеличивается у тех самых пропорциях, а уживают беларусы переважно моцные алкогольные напои. Дарэчы, у 2011 годзе продаж алкаголю павялічыўся ў 2 разы. Продаж гарэлкі ўзрос на 12%, піва на 14%. Існуе пералік прадуктаў, які павінен спажываць у дзень жыхар Беларусі. Звяртаюся ў Міністэрства працы, менавіта яно зацвярджае спіс, і пытаюся, чаму там няма алкаголю.
Потребительскую корзину, которая представляет собой норматив рационального потребления, никогда ни в одной стране, даже в богатой, не включается ни алкоголь, ни табак.
Каже специалист Людмила Синютина. Дзяўчыну Дашу, якая живе у Минску, на протягу целого года опытывал Белстат. У журнале, який ее выдавали, она мусила подробязно отношать, что купляла, нават самую дробязь, кшталту жетонов на метро. Але про алкоголь, признается дзяўчына, часам казать было сорамно.
Так, была там особная графа на алкогольные и тытунёвые вырабы, накольки я памятую. И, конечно, у нас, коли там что-то такая глобальная, скажем так, пьянка, то за это засюды сорамно. І калі і правда, я там чакаю у сябе дома, наприклад, 10 сяброў і на іх всіх купляю там 20 літраў піва, там же не напішаш нейкую там пазнаку, што гэта на 10 рэйсаў, што я не адна гэта выпіў. Вот у такім выпадку, ну, просто сорамна.
Пытаюся Дашу, колькі алкаголю яна ўжывае насамрэч. Паводле разліка ў дзяўчыны, нават без фанатызму, на алкаголь ідзе адсоткаў 30 ад ежы.
Не штодня гэта бывае, але, ну, некалькі разоў на тыдзень так атрымліваецца, скажам так, расслабіцца,
ну, без фанатизму, натурально. І я просто веду, що коли я вирішаю, що сьогодні у нас вечеря буде з алкоголем, то алкоголь буде коштувати прикладно стільки, скільки їжа на цю вечеру. Тобто я думаю, що коли б систематично так підлічити, ну, то цілком може, що 20-30 від сродків, які йдуть менавіто на харчування.
Апошній раз склад споживецького кошику переглядали у 2009 році. Частіє не треба, упевнений спеціаліст Міністерства праці Людмила Синютіна.
Вченими встановлено, що существенних змінень в потребленні населенням различных материальных благ чаще, чем 5 лет, не происходит существенных.
Але кризис все ж таки унес змены и у харчевания белорусов. У сравнении с 2010 годом у месяц мы съедаем столько ж яловичины, свинины, колбасы и рыбы, не на шмат больше сметаны, молока и макарон, и на 100 граммов меньше курицы. Наста Манцевич, Еврорадио.
А менш чым два тыдні застаецца да пачатку чэмпіянату Еўропы па футболе, які пройдзе ва Ўкраіне ды Польшы ў нашых суседзяў. Каля месяцу ці двух, напэўна, месяцаў да алімпіяды ў Лондоне. А чым жыве Беларусь спартовая штодня? Пра гэта нашая спартовая рэдакцыя ў выпуску спартовых навінаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Роман Василюк после забитого мяча у финале Кубка стал самым действенным форвардом у истории белорусского футболу. Нагадаю, что гол, забитый форвардом Менска у гульни супрать Нафтана, стал для Василюка 220-м на высшейшем узровне. Дякуючи этому, нападник обогнал на один мяч Валерия Скрипейскиса, який долгий час одноособно лидировал у списе белорусских бомбардиров. Нагадаю, что Скрипейскис минулой осенью завершил свою карьеру. Клуб Манчестер Юнайтед захаваў за сабой першы радок у спісе самых дарагіх брэндаў футболу, пры тым, што клуб скончыў цяперашні сезон без трафеяў. Брэнд чырвоных д'яблаў каштуе 543 мільёны фунтаў. Гэтая сума павялічылася амаль на траціну ў параўнанні з мінулым сезонам. Другой у спісе ідзе Баварыя, якая пасунула на прыступку ніжэй Рэал і Барселону. Кошт бренду мюнхенцаў ацэньваецца ў 499 мільёнаў фунтаў. За год гэты брэнд падаражэў амаль на 60%. Вызначыліся чатыры фіналісты беларускага этапу футбольнага клубка нацый «Данон». Юныя выхаванцы футбольнага клуба «Вітебск» выйгралі адборачныя спаборніцтвы ў сваім рэгіёне. У вырашальным паядынку «Вітебску» гаспадары поля апынуліся мацнейшымі за хлопчыкаў «Змёраў», перамогшы з рахункам 4-1. Да гэтага ў фінальны раунд беларускага этапу прабіліся футбалісты берасцейскага цэнтра алімпійскага рэзерву «Гарадзенскі Нёман» ды «Гомель». І яшчэ тры ўдзельнікі фінальнай стадыі будуць вядомыя на гэтым тыдні. 23 траўня пройдуць адборачныя матчы ў Магілёве, а 26 траўня фіналіста вызначаць юныя футбалісты Меншчыны. 27 траўня апошнюю пуцёўку ў фінал разыграюць сталічныя каманды. Фінальны тур беларускай кваліфікацыі пройдзе 1 чэрвеня на мінскім стадыёне спартова-аздараўляльнага комплексу «Алімпійскі». Светлана Одинец, служба информации.
Афиша. Привет, гэта афіша на Еўрарадыё, і шмат чаго адбываецца. Па-першае, варта завітаць на творчую сустрэчу са Дмітром Вайцюшкевічам. У праграме, канешне ж, акустычны канцэрт, конкурсы, а таксама адбудзецца дыскусія на актуальныя праблемы беларускай рок-музыкі. Уваход вольны, пачатак о 19:00. Сустрэча адбудзецца па адрасе Мінск-Чарнышэўскага 3. Ну а зараз усе на паці у клуб «Рэпаблік». Галоўны прэтэндэнт у намінацыі «Прарыў года 2012» група з Екатерінбургу, якая грае сінтэз поп-рок і дыска-музыкі, обедве выступіць у Мінску 23 траўня. Гэта вельмі якасная музыка з Расіі, таму вельмі раю пачатак 19-й. Квіткі ад 100 тысяч рублёў. 24 травня у клубе «Гудвін» святкуем день нараджэння Александра Кулінковіча разам. Вас чакае вялікі канцэрт, а таксама выступ спецыяльна запрошаных гасцей. Квіткі ад 60 тысяч рублёў, пачатак 20-й. 25 мая нас чакае унікальнае мерапрыемства. Гэта кватэрнік «Рокер-джокер». У вас ёсць выдатная магчымасць пабачыць іх жыўцом, паслухаць ужо вядомыя і зусім новыя песні. І вядома ж, выпіць ды закусіць. Колькасць месцаў абмежаваная, квіткі па 80 тысяч. Замовіць квіток можна па тэлефоне +375 29 878 2399. Прэзентацыя доўгачаканага першага альбому неардынарнай мінскай рэп-групы «Сложныя» за шэстым слоем пройдзе ў Віцебску пры падтрымцы 34 Мах і Еўрарадыё. У знакамітым бітлз-клубе «Чердачок» па вуліцы Кастрычніцкая, 11. Канцэрт адбудзецца пры ўдзеле «Метафізікс», «Второй від», «Джордж Бой», «МФ Фарзан», «Манкі Рэйдзіо», «Діджэй Сэнсар».
уваход 20 тысячаў. Пачатак 20-й. Вам неабходны адпачынак на крутым музычным фестывалі? Вы можаце выйграць запрашальнік на дваіх на Анід Фестывал разам з Еўрарадыём. Што такое Анід Фест? Гэта велізарны гасцінічны комплекс. Вас чакаюць два танцпляцы, дыджэй-бар і 50 флэтаў адначасова. Двухпавярховы аўтобус дапаможа ўсім дабрацца на фестываль. Можна будзе дабрацца нават і самастойна роварам, бо гэта ўсяго ў 12 кіламетрах ад Мінска. 12 гадзінаў свету, любові ды музыкі. Там будзе петля пристрастия, The Tubes, Gentle Bombardiers, Fantastics і ўсяго нават не пералічыць. Умовы конкурсу на нашым сайце euroradio.fm і euroradio.by. Яшчэ больш опэн-эйраў, яшчэ больш тусовак таксама знойдзеце на нашай старонцы. Будзьце з Еўрарадыё, каб ведаць болей.
І заходзьце на нашыя сайты euroradio.fm, euroradio.by, каб ведаць болей не толькі пра тое, дзе можна патусавацца, а таксама і пра тое, што адбываецца ў эканамічным, палітычным ды сацыяльным жыцці нашай краіны, меркаванні экспертаў, самая гарачая навіна і, канешне ж, месца для вашых каментароў. Еўрарадыё.фм, еўрарадыё.by. Гэта была праграма Еўразум, Мара Нальчанская, Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.